Концерты, мобилизовались, формировались новые эстетические взгляды. Мы пригласили юридических учеников по выполнению слабо представленными документами из 80-х годов 19 века. Эти корреспонденты – представительницы поколений, которые на рубеже веков стали считаться отсталыми. Лучшим символом ушедшего времени может послужить Мадина Нагай, которая стала прототипом образа отецкой ломания модели Пушка и его Сивана. Пример подавания музыки Чайковского во Франции также подчеркивает географический по масштабу характер соломенной культуры эпохи. Тогда как литературный салон уже исследован, как общеевропейский феномен, наш пример первый раз ощущает существование русско-французского музыкального салона. Документы свидетельствуют, что личные, так же как и семейные связи, способствовали распространению музыки Чайковского во Франции. Все данные родились в России, а две из них вышли замуж за русских граждан, владеющих разнословными капиталами. В их салонах процветала практика перевода на французский язык не только литературного сочинения русских авторов, особенно Виолетта Виссарион Лукомонос, первый переводчик для романа Толстого «Анна Каренина», но и текста вокального сочинения. Муж Марины Нагайки, статский советник великого русского происхождения Николай Нагайки, своим переводом текста романа Чайковского «Серенада Дон Жуана» содействовал успешному исполнению этого номера французских концертных залов. Создавалась музыкальная салона в Париже, почва, на которой стала возможность встречи двух культур. Вторая тема – это салонная музыка. Институция музыкального салона – это один феномен. Другой – это тип репертуара под названием салонная музыка. Произведения, звучащие в парижских музыкальных салонах, не автоматически принадлежат к области салонной музыки. Как в доме Винодар устраивает целый симфонический концерт с участием оркестра колонны. Однако категорию салонной музыки следует принимать всерьез, если дело идет о рецепте музыки Чайковского. Успех Чайковского во Франции основывается, с одной стороны, на программные симфонические произведения, с другой стороны, любительно исполняет произведения камерами. Не случайно первым сочинением, изданным в французском издательстве, является фортепианный цикл «Времена года». В 1881 году цикл «Времена года» обратился Жюльен Дамель одновременно с немецким издателем Кушнером и редакцией королевского издательства. И Фёдор Самохвар в одном из своих писем уговаривает композитора сочинять больше фортепианных, так как на них основывается его многоконцентрированная связь. По просьбе Макара Чайковский сочиняет музыку, первое произведение русского композитора, опубликованное Макаром на основе собственных досок, а не печатанных. Для фортепианной музыки и вокальное творчество Чайковского проникает в французский музыкальный мир. Чтобы обеспечить любителей музыки Чайковского французскими версиями его романов, Макар и его последователи Наэль должны были отдать тексты переводчикам, что происходило со значительными утратами, так как профессиональных переводчиков с русского на французский, в отличие от ситуации в Германии, не было, нужен был партнерщик, который потом обрабатывал музыку поэтому столет. В итоге Чайковский, начиная с 1880-х годов, вплоть до Первой мировой войны, славился во Франции именно как автор романа. Самым популярным романом Чайковского во Франции стал «Нет только тот, кто знал» по 6.6. Рецепцию этого произведения можно проследить на разных сторонах, причем публичное исполнение является только одним фактором. О широком успехе романса свидетельствуют разные издания. Первая публикация, как дополнение к ревью «Дарья Музыкаль», также было издание с латинской, то есть листовками слова «Ава Мария» романса. Было приложение для голосовских фортепианных мальчиков, а также приложение для фортепиано, которое ошибочно выдавалось за авторство фортепиано. В прессе часто выделялся также именно этот роман, как выдающийся пример таланта Чайковского. Он был настолько популярен, что в 1916 году после писания Лизы Рони в одном из своих писем упоминает исполнение знаменитого романса Чайковского «Бассейн на берегу Атлантического океана». Подробный анализ требует известной литературе роман Эмиля Гудо «Ля Фро». В нем описывается исполнение обстановке, в которой в 1788 году в Париже воспринималась музыка Чайковского. Подобно психологическому дюду, автор изображает, как сильно действовал роман на молодых женщин парижского гамонда. Впечатление не могло зависеть от текста, так как в процессе двойного перевода немецкого на русский, русского на французский, слова Гёте совершенно потеряли первоначальное обаяние. Исключительно благодаря музыке роман привлекал слушателей и стал символом неопределенной тоски. Так, на примере этого литературного источника можно продемонстрировать, как в какой степени творчество композитора было слито с определенным сословием и затрагивало чувство современников не только в России, но и во Франции. Третья тема – это музыкальная генеалогия. Название проекта задает вопрос о возможной бескультурности Чайковского. Важным фактором в этом отношении являются французские формы матери Петра Ильича Александра Андреевича Чайковского, рожденного в Сибири. В рамках проекта в качестве главного научного публичного мероприятия в мае 2010 года в Дрездене прошла конференция, посвященная празднику Чайковского искусства на теме «Бескультурность». Французы по рождению, которые в 1968 году являются главным модель мастером королевского паркового завода в городе Майске. Итогом всех обнаруженных следовательных фактов стоит вопрос о значении французского происхождения Чайковского для его самых занимательных композиторов. При помощи Чайковского не располагает точные сведения о линии Асье, как эта фамилия звучала до того, как Гет Чайковского принято в России, создал свой собственный вариант о происхождении рода. По его убеждению, его французские предки были бугенотами. Он считал этот вариант настолько вероятным, что дозволил официальное распространение его во Франции. Сам факт, что Чайковский создал собственную гипотезу о французских корнях матери, достаточно внимания. Несомненно, что вопрос генеалогии имел определяющее значение для композитора. Так, эпизод, имеющий отношение к истории роли его отца, нашли в прикосле в опере Мазева и попытки написать опере на сюжет «Африканской дочери». Мугеновская тематика не встречается произведением Чайковского, зато в его творчестве прослеживается линия звукового диалога со страной, которая в некоторой степени смогла считаться родиной его предков. Первый раз композитор обращается к пасечному фольклору к Думаревскому, 10 номер 2. Среди части он использует песню, услышанную им зимой 71-72 года в Ницце. Эта цитата при жизни композитора оставалась неизвестной даже во Франции, где такие пианисты, как Зимер, неоднократно публично исполняли эти пьесы, и не упоминается о том, что здесь звучит родной фольклор. На самом деле, композитор стал одним из первых, кто вообще оценивал народную музыку Франции. Без серьезных французских регионов Терсо начал свои исследования только в 1885 году. А песни, которые Чайковский, собственно говоря, использовал в Малевском, он опубликовал лишь в 1911 году. Тогда как Чайковский, по данным привычки русских композиторов, прислушивался, его к мирскому певца, сами французы только в 80-е годы под влиянием русской скандинавской музыки начали обращать внимание на собственные музыкальные формы. Петр Ильич еще несколько раз использовал французские цитаты. Он обращался как к фольклору, так и к бытовой музыке, как и шансона, чтобы изобразить разного рода французские исторические стороны. Сверх того, он изучает исторические источники и открывает свои сочинения и страницы французской музыкальной истории, которые в его время были практически нетронуты. Вот и «Великого дамы» диалог становится самостоятельным музыкальным сюжетом. Самый яркий пример – это «Ариэта» и «Доктор Белитрия» – «Повечье сильное сердце». Известно, что эта ключевая цитата далеко не ограничивается тем, что передать половину этой звуки. Чайковский сознательно выбрал номер из представленных комментарийных партитур, которые ветер взрывал оперы «Великого дамы» и фигуру музыкальной, стоит в самом начале. В результате в арии, которую была графина, слышится и чуждое свое признание истории собственного музыкального языка Чайковского. Одновременно процедуре «Пиковой дамы» можно посвятить именно историческую нить, исходя из самых современных образцов Массне через все еще актуальные репертуарные оперы «Тома и Дюбер». Композитор выбирается из того сочинения «Абера» и «Гретри», которые в то время не столь сильно представляли французские сценарии. думают, что этот тон принадлежал самому композитору. Экземпляр, сохранившийся в доме для Чайковского, составил личный библиотек композитора, представляет собой только фрагмент оригинального издания, но добавлены некоторые отдельные арии, происходящие из других сборов. Среди них находится песенка французского органиста и классициста Мишеля Калифе. Фрагмент во второй части этого минуэта довольно точно совпадает с окончанием первых классов дуэта на Мюнхенской группе «Старарник» и «Полидан». Традиционно образцом для этой сцены принято было считать текст Моцарта «Прелюдия 406». Сейчас же выясняется, что у Чайковского кроме Моцарта были и другие темы. Композитор, купивший украинскую бубнисту Сталина Том в годовой музыке «Галантный кофе», представляется как подлинный стилист и сильный памятник в французском музыкальном стиле. В 80-е годы такое увлечение фактически неизвестной и мало канонизированной музыки и во Франции надо считать трепетностью. Оно говорит об особенной приятности композитора и музыки этой страны, о желании вернуться в прошлое. Поэтому именно спиковое издание «Диалог с французской музыкой» можно рассматривать как своего рода попытку выработать себе музыкальную генеалогию и создать средства музыки путь связь, которая действительно была признана дедушкой или композитора, а вы не получили себя.